Я не спала всю ночь. В тишине мне чудился голос хозяина, его теплые руки и добрые глаза. Я не могла свыкнуться с мыслью, что больше его никогда не увижу. Несмотря на то, что смычок был здесь, рядом, я чувствовала себя очень одинокой. На следующий день вечером скрипач, прихватив с собой футляр, где мы лежали, куда-то поехал. Когда он достал нас, мы увидели, что находимся в помещении, отгороженном занавесом. К скрипачу подошел какой-то человек, так же, как и он, в черном фраке. Они обменялись короткими репликами. Скрипач сказал, что чувствует себя уверенно. Человек во фраке кивнул и, поправив воротничок, прошел вперед за занавес, откуда послышались аплодисменты. За ним, держа нас в руке, последовал скрипач. В первое мгновение у меня захватило дух. Мы оказались в большом зале, где висело множество люстр, сверкающих от собственного света, и где было много людей. Все люди около нас были одеты в строгие черные костюмы, и лица у всех были торжественные. Но прежде всего я заметила скрипки, много-много скрипок. И я поняла, что должна занять место среди них. Здесь были и альты, и виолончели, и огромные важные контрабасы, и литавры, и отливающие позолотой трубы, и валторны, и длинные фаготы, и гнусавые гобои, и кларнеты с каким-то особенным маслянистым тембром, и даже две блестящие флейточки. Скрипач остановился чуть в стороне от дирижера, стоявшего около пульта и пока повернувшегося лицом к слушателям. Это был тот самый человек в черном фраке, и поклонился. «Значит, я буду солировать!» — подумала я и еще больше смутилась, не в силах унять волнение. По важному виду смычка я поняла, что он уже об этом догадался. Аплодисменты стихли. Дирижер повернулся лицом к оркестру.